Можно совместить приятное с полезным, если вы действительно интересуетесь проблематикой поиска как таковых, data retrieval и тому подобных вещей, то в школе анализа данных Яндекса можно очень вплотную. Молодые люди, давайте мы договоримся, что я буду говорить, а если вам интересно, то можно там. Не потому что мне жалко, а потому что просто неудобно, слышно плохо. Так вот, если вас проблематика поиска интересует, то можно туда обратиться. Мы постоянно ищем практикантов каких-то, вот, которые начинают работать над какими-то маленькими задачами, потом над задачами побольше, потом они становятся монстрами поиска и разрабатывают всякие удивительные штуки. Вот. Бринами поиска, да, точно. Сигаловичами. Сигаловичами. Вот. Вот, пожалуй, так. Ну чего, значит, я так понимаю, что коллизии пока толком никто не нашел. Это меня печалит. Но я надеюсь, что время у вас еще какое-то есть, еще там неделька, по-моему. Вот. За неделю вы все-таки чего-нибудь найдете. Вот. Хотя, конечно, стоит запустить пораньше поиск, потому что поиск МД4 коллизии, как вы понимаете, эта задача такая долгая, сложная, требующая значительных вычислительных мощностей. Запускать ее надо заранее, вот, лучше на кластере. Так что постарайтесь успеть. У меня поиск МД4 коллизии занял примерно 3,5 секунды, когда я последний раз мерил. Вот. Ну, не знаю, как оно пойдет у вас. Если кто-то искал, за 2 недели не нашел, ну, правда. Может быть, какие-то есть в этом сложности. Так, ну ладно. Давайте тогда начнем. Сначала коротко о том, чего мы за последние 3 занятия узнали. И как это... Сегодня мы поговорим о том, как, собственно, в реальной жизни надо применять те такие сугубо теоретические знания. Ну, хотя, наверное, то, что я рассказывал, было ближе к практике, чем вы слушаете на обычном курсе по криптографии. Вот. Ну, в общем, как это все применяется в реальной жизни. У меня были мысли немного попробовать рассказать про криптоанализ, но, признаться, я так не смог найти ничего достаточно необъемного, чтобы это можно было уместить вот в одну академическую лекцию. Вот. Но попробуем по ходу дела с разбором практических ситуаций посмотреть на те слабые места уязвимости, которые вот, возможны. Итак, что мы научились... По итогам, о чем мы говорили по итогам прошедших 3 лекций. Во-первых, мы поняли, как у нас делается симметричное шифрование. Да? То есть, если у нас большой объем данных, и мы умеем эти большие объемы данных шифровать. Мы знаем о том, что у нас есть алгоритмы блочного шифрования и потоковые алгоритмы. Все помнят, что у нас есть такие алгоритмы? Отлично. Кто может мне привести пример алгоритма блочного? Лес руку. Кто-нибудь, назовите мне, пожалуйста, какой-нибудь алгоритм блочного шифрования, который я упоминал на предыдущих занятиях. DSIS. Отлично. А какие еще знаете из тех, которые я не упоминал? Кто-нибудь знает какие-нибудь? А, Rendial. Это на самом деле то, что превратилось в AES. Ну да, Blowfish, например, вот, известный. Его дальнейшее развитие — это Twofish, Mars, Lucifer. Ну, их на самом деле масса. А по точному шифрованию алгоритмы какие, помните? Самый такой... Простой и самый ломовой алгоритм поточного шифрования, который никак не ломается. Да, правильно, одноразовый блокнот. А из коммерческих? Есть большое семейство, реально есть один человек в мире, который зарабатывает вот прямо, зарабатывает на этом деньги. Алгоритм поточного шифрования, я его упоминал. Человека зовут Рон Риверс, а все алгоритмы его шифрования поточные называются RC. Это слово Рон-код. SC4, SC6 из тех, которые сейчас. SC6 только блочные. SC4. Когда у нас есть алгоритм блочного шифрования, то он шифрует один блок данных. Помним это, да? Какой типичный размер блока данных? 64 или 128 бит. Если нам надо зашифровать больше, чем 64 или 128 бит, что мы делаем? И что дальше делаем с каждым блоком? Так. Как это правильно называется? Как правильно называется режим шифрования? CBC. А предыдущий, когда мы каждый блок отдельно шифруем, как называется? Не ABC. ACB. Electronic Codebook. А CBC — это Cypher Blockchain. Но помимо этого существует еще достаточно большое количество алгоритмов шифрования, прошу прощения, режимов шифрования, которые позволяют вот таким образом блоки сцеплять по-разному. Так, хорошо. С этим понятно. Кроме того, мы говорили про... На втором занятии мы говорили про хеширование. Точнее, мы говорили про маки всевозможные. Message Authentication Codes. Какие два типа маков мы рассматривали? Можно отмотать лекции назад, кто их аккуратненько вел. Нет, не верно. Мак почти всегда фиксированной длины. Кстати, потом мы вспомним, почему так. Так, один тип HMAC, да, MAC, основанный на хэше. То есть это такой механизм аутентификации, который предполагает использование криптографически стойкого хэша. Какие примеры криптографически стойких хэшей мы помним?
SHA-1.
SHA-2 и SHA-3. Семейство SHA и семейство MD. В частности, MD5 и MD4, коллизии которой мы ищем уже вторую неделю. Окей. Так. И потом мы говорили о асимметричном шифровании. Если вы помните, то когда мы закончили лекцию про хэши, было понятно, что полностью задачу аутентификации и защищенного взаимодействия между двумя коммуникантами мы можем решить только за счет двух этих вещей. Почему появилась вообще асимметричная крипта? Зачем она нужна? Чтобы безопасно... Да, зачем нужны открытые ключи? Почему не хватает только секретных ключей? Почему вообще... Симметричные могут использоваться тоже для аутентификации. У нас для этого помимо HMAC есть как раз маки, которые основаны на симметричных алгоритмах шифрования. Вот CBC-MAC, про который вы начали говорить. Ключей очень много, да. Это главная проблема. Растет очень быстро пространство ключей. Поэтому были придуманы симметричные ключи. Какая есть проблема с асимметричными ключами, если они такие хорошие? Вот можно иметь открытый и закрытый ключ и отлично ими пользоваться. Почему нельзя пользоваться только асимметричным крипто? Большая вычислительная сложность, а еще? Это первая проблема, да. Кто помнит, как делать электронную подпись с использованием асимметричного крипто? Что шифруется с приватным ключом? А почему хэш? Сообщение или хэш? Почему хэш? И что? Почему сообщение нельзя шифровать?
Потому что мы знаем, что хэш изменился, если кто-то пытается
подумать. Если сообщение пытается подделать, мы тоже узнаем, что сообщение изменилось. Так, и что? Почему фиксированную длину мы шифруем, а нефиксированную длину мы шифровать не можем? Почему, как мы шифруем сообщение нефиксированной длины в случае симметричных ключей? Да, мы сцепляем их. Для симметричных алгоритмов вопросы сцепления, они не всегда тривиальны. И делать это не очень-очень удобно. Вот. Поэтому в основном стараются шифровать какие-то небольшие вещи, как-то синхропосылки или хэши, в случае, если у нас электронная подпись использует асимметричное шифрование. Вот. Пожалуй, все. Давайте мы повторим. Ну или нет. Вот, пожалуй, с этим багажом знаний можно начать попробовать решать практические задачи. Два крупных раздела практических задач, которые приходится решать в современной ситуации при защите данных, это защита данных во время хранения и защита данных во время передачи. Давайте сначала поговорим про защиту данных, наверное, во время хранения. Там есть интересный нюанс. Что такое защита данных во время хранения? Ну, это тот самый банальный случай, когда нам нужно зашифровать, файл, который у нас где-то на диске хранится. Или задача, когда малость посложнее, когда нам нужно зашифровать, например, раздел на диске целиком, поверх этого зашифрованного раздела создать файловую систему и уже с ней там каким-то образом работать. Я не знаю, кто из вас там, если Linux устанавливал, кто пробовал шифровать разделы целиком? Да, Евгений, я в вас не сомневаюсь. Попробовали, да? Какие нюансы там есть? Есть какие-нибудь нюансы? Ubuntu? Ubuntu, по-моему, ничего не спрашивает. Она просто говорит зашифровать и все. Да, ну понятно. Вот давайте себе представим. Есть у нас 10-гигабайтный раздел. И нам нужно его зашифровать. Как мы можем это сделать? И поверх него вот этого помера зашифрованного раздела, вот, то есть у нас есть блочное устройство, давайте считать там, находясь в семантике Unix, что все равно раздел — это фактически файл. Вот у нас есть блочное устройство, такое 10-гигабайтное. Мы хотим зашифровать данные на нем, вот, поверх него нарезать файловую систему и уже там хранить наши файлики. Вот мы взяли и начинаем шифровать это устройство. Мы его, допустим, зашифровали, вот у нас наши 10 гигов. Чтобы зашифровать 10 гигабайт вот в такой ситуации, что бы вы стали использовать? Какие алгоритмы? Какие вообще подходы? Ну, давайте какой-нибудь симметричный. Ubuntu предлагает по умолчанию, я думаю, AES использовать. Что-то мне подсказывает. А? Вот мы взяли AES. И как мы будем 10 гигов шифровать AES? Это блочный алгоритм. ЦПЦ? Прекрасный вариант. Отличный вариант. Теперь представим себе, что нам надо прочитать в этом 10-гигабайтном файле где-нибудь начало 5 гигабайта. Каким образом мы будем его читать? Да, как магнитную ленту, точно. Скорость будет примерно такая же, да? То есть, чтобы расшифровать файл где-то там посередине, вот в реальной жизни, да, алгоритм CBC не подходит. Вот. Это первая проблема. Вторая проблема состоит в том, в реальной жизни, что атомарная операция блочных алгоритмов, ну, как я сказал, меняется битами, да, десятками бит, там 64 бита, 128 бит в случае AES. В случае работы с дисками, как правило, Самый минимальный размер данных, которыми мы общаемся с диском, это 512 байт, да, размер виртуального сектора. Если у нас добавляется семантика файловой системы, там семантика SCSI, семантика драйвера блочного устройства, не дай бог еще что-нибудь, то, как правило, этот размер увеличивается ну, еще в разы, 2-4 килобайта. Как правило, это минимальный, это тот минимальный объем данных, которым мы вообще в реальной жизни операционная система общается с диском. 2-4 кило. Как вы понимаете, если нам надо зашифровать, это если нам надо прочитать данные, да, если нам надо записать данные на вот этом же 5 гигабайте, то вы понимаете, да, нам надо сначала вот эту всю конструкцию шифровать, потом ее опять зашифровать, и мало того, что нам надо записать еще 5 гигабайт, вот, то мы еще потратим процессорное время, собственно, на совершенно ненужную расшифровку этой конструкции.
Как?
Волшебные аппаратные, да, шифровальщики, точно. Точно, выполняет волшебные действия с зашифрованными данными. Что можно в этой ситуации поделать в реальной жизни? Значит, смотрите. Как правило, поскольку мы считаем, что у нас атомарный блок, которым мы общаемся с диском, это, например, 512 байт, то мы можем поступить следующим образом. Тот 512-байтный блок, это сколько у нас блоков? 32 128-битных блока, да? Вот, смотрите, значит, когда у нас есть вот такая вот 512-байтная блок данных, то, в принципе, для его шифрования мы вполне можем использовать CBC. Да? То есть взять его целиком, поскольку у нас всегда эти 512 байт целиком читаются и целиком записываются на диск, даже если мы хотим один бит изменить, да, с точки зрения драйвера, с точки зрения дискового устройства, мы все равно меньший сектор не изменяем никогда. Да, то вот этот кусок логично вполне можно зашифровать с помощью CBC. Внимание, вопрос. Что в CBC тогда использовать в качестве инициализационного вектора? Линейный номер блока. Ну, вообще любую информацию. Номер цилиндра плюс номер сектора — это фактически тоже линейный номер блока. Почему можно использовать номер сектора в качестве инициализационного вектора? Номер инициализационного вектора в CBC, как вы помните, не является секретом. Его можно передавать совершенно открыто в случае, если у нас происходит передача данных по сети. Да? В случае, если у нас данные хранятся на диске, то вот это вот смещение нашего блока, в общем случае, если у нас это не диск, да, и мы не диск шифруем, и реально не секторами оперируем, а если это у нас файл, и мы оперируем какими-то блоками, то это просто смещение блока относительно начала нашего файла. Поскольку инициализационный вектор секретом не является, то вполне беспроблемно его использовать в таком качестве. То есть в качестве номер сектора использовать в качестве инициализационного вектора. Чтобы добавить какого-то более хорошего распределения, потому что в некоторых ситуациях, ну опять же, если мы взглянем, как устроен CBC, да, то мы помним, что там происходит XOR с инициализационным вектором. Если у нас номер сектора — это единица, да, то понятно, что у нас изменится всего один бит. Это, наверное, не очень хорошо. Вот, поэтому в реальных ситуациях в качестве инициализационного вектора используют хэш от номера блока или от номера сектора или еще чего-нибудь такого. Да? Понятно, что это замедляет в достаточной степени процедуру шифрования, потому что нам на каждую фактически 512-битную операцию необходимо выполнить операцию хеширования. Но, с другой стороны, это создает тренд к тому, что либо расширить вот этот блок, ну, например, как я сказал, до 2 или 4 килобайт. Можно использовать что-то такое, да. Но в любом случае, тут, как правило, стоит вопрос, скажем так, стоит вопрос скорости в этом месте в основном. Если случайный генератор будет быстрее псевдослучайный, то можно использовать его. Если хеширование, тут не надо особенно сложно, да, можно ND4 использовать, например, совершенно без проблем. Вот. Если хеширование окажется быстрее, то можно использовать хэш. Вот. Проблема с псевдослучайностью, ну, как бы, ну да, можно. Единственное, надо же тогда как-то на это внимание обращать. Либо это надо платформенно независимо реализовывать, вот, либо ну, что-то такое. Поскольку все, ну, скажем так, очень многие генераторы случайных чисел, реально существующие, они часто завязаны там, на чтение. Ну, можно сделать линейный, да, но можно, да, я согласен. Разницы нет. Вот, ну можно, и опять же, вторая тенденция, которая здесь есть, это увеличение размера вот этого блока. Да, с тем, чтобы он был привязан к размеру того блока, который мы оперируем этим диском. Здесь всегда есть место для оптимизации, потому что если вы шифруете блоки, не совпадающие с элементарным блоком ввода-вывода с диском, то понятно, вы либо будете дробить операции шифрования, либо у вас на одну операцию ввода-вывода будет приходиться несколько операций шифрования, а также несколько операций генерации инициализационного вектора, что, в общем, плохо скажется на производительности. Поэтому всегда разумно здесь вот на этот, если вы когда-нибудь будете заниматься настройкой этого места, то разумно взглянуть на то, чтобы эти данные совпадали. Вот. Второй очень соблазнительный способ, он фактически похож на первый, это использовать вместо режима CBC какой-нибудь другой режим, например, counter mode. Ну, каунтер — это фактически CBC, когда в качестве инициационного вектора как такового уже используется либо само число, либо его там какое-то производное. Вот в этом случае мы фактически считаем количество блоков от начала диска, например, как такового. Уже не блоков атомарных ввода-вывода, а тех блоков, которые у нас участвуют в операции шифрования, то есть там 64-битных или 128-битных. И тут тот подход имеют право на жизнь. Counter-mode неприятен тем, что он не обеспечивает дополнительной защиты, потому что он фактически превращает ваш шифр в поточный, и в некоторых случаях вам либо необходимо дополнительно защищать зашифрованные данные какими-то контрольными суммами, либо там придумывать еще какие-то странные ненатуральные конструкции. Но опять же, я вот боюсь вспомнить, но, по-моему, писатели криптографии для MD-Crypt в невыразимой своей мудрости плюнули просто на это и решили, что они будут шифровать так, никаких контрольных сумм не делать. Ну, в общем-то, имеют право, наверное. Хотя это создает определенный нюанс, потому что в случае, если у нас данные не зашифрованы, мы теряем один блок или там один бит какой-то, то мы, в общем, теряем только реально этот бит. В случае, если у нас данные зашифрованы, мы теряем один бит, то, скорее всего, мы теряем там весь блок, то есть те там 512 байт или там вплоть до 4 килобайт, которые у нас были зашифрованы. Вот, это бывает не очень приятно. Вот, это что касается шифрования данных на дисках. Вот, пожалуй, такая практическая ремарка. В некоторых случаях также есть соблазн и если мне не изменяет память, то аппаратное решение по шифрованию, которое называется DataFort, по-моему, оно так и делает, бывает соблазн где-то создавать и хранить дополнительные инициализационные векторы, случайно сгенерированные с там, каким-то сильной случайностью. Вот. Хранить их либо на отдельных кусках диска, либо там каким-то образом изменять геометрию. Например, в некоторых коммерческих дисковых системах разбивка диска на физическом уровне имеет разбивку по секторам не по 512 байт, а по 520. Вот. В этих 8 байтах, как правило, хранится контрольная сумма для этого сектора. Она позволяет оперативно таким образом восстанавливать информацию потерянную. Велик соблазн эту контрольную сумму использовать в качестве инициационного вектора. И вот если, опять же, мне не изменяет память, то DataFort так и делает. Вот, то есть когда на диск записываются какие-то данные, контрольная сумма этих данных, она может использоваться в качестве инициационного вектора или наоборот. Или, точнее, место под контрольную сумму может использоваться в качестве инициационного вектора. Вот. В общем-то, с практической точки зрения трудно сказать, что лучше, что хуже. С точки зрения сертификации, конечно, вот такой вариант может оказаться. Я имею в виду с точки зрения сертификации, если мы говорим про сертификацию в каких-нибудь государственных организациях, ведущих такими вещами. Ну, то есть у нас это там определенное управление ФСБ, а в Штатах это, соответственно, АНБ, ну и там связанные с этим организации. То вот такая вот генерация начального вектора, она может быть принята в качестве стойкой, в то время как использование просто смещения, оно может считаться нестойким. Там, ну, по разным причинам у людей есть свои резоны на этот счет. Вот. Это, пожалуй, что касается хранения информации и практических нюансов с этим связанных. Теперь давайте поговорим о том, что делать, когда мы информацию по сети передаем. Сколько у нас человек не прослушивало курс по сетевой технологии? Руки поднимайте, пожалуйста. Кто ничего не знает про TCP/IP? Так, или кто мало знает? Все. Да я забыл руку поднять. Ладно, самое короткое введение в TCP/IP. Когда данные передаются по сети, они разбиваются на пакеты. Вот кусочек данных, который нам надо передать. Он там, его размер ограничивается всякими сетевыми нюансами, но, положим, есть у нас он там, ну, порядка MTU 576, ну, порядка 500 байт, к примеру. Может быть, больше. До 9 килобайт, скажем. Неважно, важно, что у нас мы данные разбиваем на пакеты. Вот, после этого к этому типу данных мы должны добавить некоторую служебную информацию, которая обеспечит передачу этих данных по сети. Значит, когда мы говорим о протоколе TCP/IP, на самом деле это два протокола. Один, собственно, это TCP. А другой — это, собственно, IP, как несложно догадаться. Вот. Протокол TCP добавляет следующую служебную информацию. Он много чего добавляет, но актуально для нас это то, что... Для нас ничего не актуально. Но он добавляет фактически номера портов. Я вот даже не знаю, что... Хорошо, что вы еще не ходили, наверное, на курс. Кто сейчас? Машечкин читает? Сетевые технологии. Смел? А, Смелянский. Хорошо, что вы еще не ходили в курс Смелянского, потому что я думаю, что если бы вы ему сказали, что протокол, что номера портов это на уровне IP, я думаю, он бы вас тут же выставил из аудитории. Значит, на уровне TCP есть номера портов, есть служебная информация, там флаги всевозможные, которые отвечают за статус соединения. Вот. В общем, это добавляет там порядка 40 байт, что ли. Не, наверное, поменьше. 28, суммарно 48, да? Да. Наверное, ну, порядка 20, правда, не буду врать, не помню. Порядка 20 байт добавляет TCP. И IP, из того, что интересно нам, содержит информацию об IP-адресе получателя, IP-адресе отправителя, ну, еще какие-то служебные вещи, там, связанные с фрагментацией. Вот. Ну, еще тоже порядка 20 байт. Вот. Вот такой у нас получается оверхед. Так вот, если мы хотим наши данные передать в зашифрованном виде, где логично их шифровать? Смотрите, мы можем сначала данные зашифровать, потом вот сюда засунуть и передать их. Второй вариант. Мы можем зашифровать, точнее, мы можем данные инкапсулировать, зашифровать их вот где-то вот здесь и передать их дальше. Мы можем, наконец, где-то вот на этом уровне зашифровать данные и опять передать их дальше. Где логично это делать?
На уровне приложения.
Почему? А маршрутизатор не будет расшифровывать это? Нет, тоже не будет. Об этом-то мы сейчас и поговорим. Значит, на самом деле можно шифровать на всех уровнях. Это зависит от того, какого уровня защиты вы хотите добиться. Причем во все стороны есть и свои преимущества, и свои недостатки. Смотрите, чем ближе к уровню приложения мы находимся, тем больше мы понимаем о специфике нашего конкретного потока данных, который мы хотим зашифровать. То есть вот здесь, вот, например, мы можем понимать, что это у нас голос, это у нас видео, там, возможно, есть какие-то свои потребности по шифрованию. Или на самом деле вот это у нас электронная почта, там могут быть свои потребности по его шифрованию. Или, например, мы даже можем знать о том, что данные у нас здесь, там, вот здесь вот они совершенно секретные, а вот здесь они у нас просто секретные. Там, вот здесь они у нас особой важности. Я не помню, какие в СССР грифы. Да. Особой важности, совершенно секретные и для служебного пользования. Например, вот на этом уровне мы это понимаем. На этом уровне мы этого можем уже ничего не знать, да, потому что на этом уровне, как правило, никто не заглядывает вот в эту часть, а все оперируют только с головками. Ну, соответственно, вот на этом уровне, на уровне IP, мы вообще обычно, как правило, не задумываемся о том, там, вот эти CP, UDP, ICMP или что-то, да, мы смотрим только на IP-адреса, и, в общем, остальное нам, что там в середине, тоже до пятой лампочки. Но, если мы зашифровали данные здесь, то мы хорошо знаем, что это за данные, и можем правильно выбрать, например, алгоритм шифрования в соответствии с этими данными. Если мы зашифровали данные вот здесь, то мы можем, например, скрыть все содержимое нашего пакета практически целиком. И таким образом гарантировать некоторую дополнительную защиту от каких-то особо интересующихся атакующих, которые, например, мы не хотим знать, какие два IP-адреса на самом деле между собой общаются. И если мы выполняем шифрование где-то вот здесь, то мы этого можем добиться. Снизу вверх пойдем или сверху вниз? И то сейчас расскажем. Снизу вверх или сверху вниз начнем? Снизу вверх, да? Давайте снизу вверх. Значит, шифрование на уровне приложения. Наверное, самыми распространенными примерами шифрования на уровне приложения для передачи данных является использование зашифрованной электронной почты. Зашифрованная электронная почта на текущий момент использует два распространенных, полностью несовместимых с собой стандарта. Я чуть-чуть упоминал на прошлой лекции про это. Это PGP и S-MIME. Да, PGP и S-MIME. Стандарт S-MIME был разработан компанией RSA и активно используется в корпоративной среде. И в основном на нее заточен. Компания RSA как компания, такая правильная, честная, в лучших традициях американская компания, имеющая крупных заказчиков, в том числе там, и в Министерстве обороны США, и во всяких других интересных организациях, и умеющая по-правильному договариваться со всеми крупными другими компаниями, она добилась того, что S-MIME имеет очень хорошую поддержку, встроенную в, скажем так, широко распространенную коммерческую операционную систему. Ну, иначе говоря, S-MIME и все, что вытекает из него, а из него, в принципе, вытекает в первую очередь инфраструктура открытых ключей X400. Господи, что я говорю, X400 это сам. X509, в частности, вровную поддерживается там, в таких продуктах, как Microsoft Outlook, Apple Mail, вот, ну и вот такого рода вещи, такого рода вещах. Кроме того, компания RSA успешно добилась того, что инфраструктура X509 используется активно и на вот этом вот уровне, о котором мы чуть-чуть попозже будем говорить. Где именно? В СММе? Да. Да. Там все правильно сделано. Но есть свои нюансы. Например, если мы будем говорить про X509 версии 3, где поддерживаются недревовидные топологии, а condensed root, то, что называется, да, то вот, насколько мне известно, в Microsoft до сих пор не родил эту реализацию X509 V3. Вот. Ну и, собственно, не говоря, никто ее не сделал, кроме reference implementation от самого RSA. И это очень печально, я сейчас расскажу почему. Вот. В свою очередь, PGP — это такой программный код, который был разработан программистом-одиночкой, чтобы не сказать гиком, Филом Циммерманом, для решения своих задач. Он был немножко криптопараноик и думал, что за ним следят, не безосновательно. И он разработал программу шифрования электронной почты для того, чтобы общаться со своими друзьями. Я боюсь сейчас соврать, он, по-моему, был зеленый. То ли он был зеленый, то ли борец за мир против ядерного оружия. Ну, в общем, что-то такое. Вот. Где-то это было лет порядка уже 30 назад. Вот. Тогда эта тема была очень такая животрепещущая. Вот. И для того, чтобы он, в общем, защитить себя, он и своих коллег, он разработал эту конструкцию. Вот. Поскольку PGP был разработан людьми для людей, в отличие от SMIME, который был разработан корпорацией для корпораций, то для общения людей между собой, индивидуальных, PGP, наверное, больше распространен. Вот. В то время как инфраструктура X509 больше распространена в крупных компаниях. Связано это с несколькими проблемами. Давайте сначала чуть-чуть про X509 поговорим. Вот смотрите, если вы помните, мы обсуждали с вами проблему, когда два незнакомых пользователя должны начать с собой общаться. Ну, допустим, у нас есть Алиса, у нас есть, как обычно, Боб. Алиса и Боб хотят начать переписку втайне от всех остальных. Теоретически Алиса могла бы опубликовать свой публичный ключ или передать его каким-то образом Бобу. Боб мог бы опубликовать свой публичный ключ и передать его каким-то образом Алисе. И после этого у нас проблема начального знания была бы решена. Да? Они могли бы после этого спокойно друг с другом общаться всеми теми способами, которые мы рассматривали в прошлый раз. Возникает проблема, каким образом Боб, получивший какой-то публичный ключ, совершенно неизвестно теоретически, может знать, что это ключ Алисы. В реальной жизни у него нет такого способа. Он никак не может об этом судить. Чтобы решить эту проблему, было предложено следующее странное решение. Пускай Алиса и Боб доверяют какому-то третьему пользователю, Чарли. Алиса передает Чарли публичный ключ, Боб передает Чарли публичный A, B, C, D. Дитер передает Чарли свой публичный ключ. Чарли хранит все публичные ключи всех пользователей. В этом случае Чарли называется Certification Authority, или центр сертификации, или удостоверяющий центр, как его называют в российских книжках. Да, значит, каким образом может это происходить в этой ситуации? Смотрите, опять же, если Алису, Бобу, Дитеру надо друг с другом общаться, то у них возникает, опять же, такая же проблема передачи друг другу своих ключей. Да? То есть надо установить большое количество вот таких вот защищенных каких-то способов связи, чтобы эти ключи распространить первый раз. Да? В случае, если они все общаются с Чарли, то им нужно, ну, только всем иметь защищенный канал с Чарли. Таких каналов, понятное дело, намного-намного меньше. Вот. Таким образом, Алиса с Чарли обменивается своими публичными ключами, Дитас Чарли обменяется своими публичными ключами, и Боб Чарли обменяется только своими публичными ключами. Если Алиса хочет общаться с Бобом, то она спрашивает у Чарли, собственно, публичный ключ Боба, и Чарли ей посылает публичный ключ Боба. Более того, если у нас есть публичный ключ Боба, то Чарли может подписать его. Своим приватным ключом, таким образом. И тогда Алиса, получив такой неизвестный ключ, но проверив на нем подпись Чарли и доверяя Чарли, что он не станет ей подсовывать чужой ключ, говоря, что это ключ Боба, Алиса может быть уверена, что то, что ей прилетело вот таким образом, это действительно ключ Боба, и он действительно пришел от Чарли. То есть таким образом, доверяя всего одному участнику нашей сети, мы можем вытянуть себя уже за шнурки из болота и начать доверять всем остальным участникам сети. Да? Возникает, и понятно, что эту конструкцию можно на самом деле распространять выше и выше и выше и выше. То есть, допустим, если Алиса не знает напрямую ключ Чарли, A, B, C, D, D, E, Ева хороший пример здесь, да. У нас есть еще Ева, например, Алиса знает только публичный ключ Евы. То Ева может выполнить примерно такую конструкцию. И передать вот такой блоб Алисе. Алиса проверяет подпись Евы, если она доверяет Еве. Она проверяет, дальше, в принципе, ей уже никакого доверия такого особенного не нужно. Ну, точнее, ей нужно доверие, сейчас будет интересный момент. Проверив подпись Евы, она понимает, что содержимое вот здесь вот, оно соответствует действительности с точки зрения Евы. Дальше она проверяет этот ключ и понимает, что содержимое этой подписи соответствует действительности пониманию Чарли о том, какой этот ключ. Ну и, наконец, отсюда она получает ключ Боба. Собственно, какая здесь проблема возникает. И так можно это плодить до бесконечности вверх. Мы получаем такое дерево доверия, да, где на самом верху в нашем случае находится Ева, которая подписала ключ Чарли, который подписал ключ Боба. Вот таким вот образом. В любом случае нельзя уйти от проблемы получения самого первого ключа. То есть нам необходимо откуда-то узнать публичный ключ Евы, чтобы вообще вся эта схема хоть как-то начала работать. Где в реальной жизни мы берем публичный ключ Евы? Передать на флешке – это хороший вариант. В реальности не работающий. Представь, опубликовать в газете. Это безусловно. Итого у нас есть два варианта, как мы услышали. Да? Первый – это приличные встречи. Второй вариант мы услышали в операционных системах. Начальное доверие в сетях X509 прилетает из операционной системы. Почти всегда. В вашей операционной системе, какой бы вы ни пользовались, неважно, всегда есть набор порядка от 20 до 120 публичных ключей различных компаний, наверное, 60% из которых так или иначе контролирует одна американская компания. И эта компания не Microsoft, как вы могли подумать, это компания VeriSign, про которую вы, я не знаю, может быть, вообще никогда не слышали. Так вот, в операционной системе, в Винде этого побольше, в Linux чуть-чуть меньше, но это абсолютно незначительно. Там, правда, другие ключи добавлены, каких-то open-source непонятных людей, как правило. Вот. Но факт в том, что когда вы устанавливаете себе операционную систему, вместе с комплектом всем тем, который к вам приезжает в дистрибутиве, вам приезжает еще определенный набор так называемых корневых центров, корневых удостоверяющих центров. RUTCA, Root Certification Authority по-английски. Так вот, эти корневые удостоверяющие центры по умолчанию являются доверенными началами всего того, доверенными корнями, собственно, дерева доверия, тавтология, которое вы выстраиваете каждый раз, когда хотите обеспечить вот такое вот общение. Ну, в данном случае, в случае с MIME. Да? То есть, если у вас приходит письмо в Outlook, вот, которое зашифровано или подписано, что в данном случае актуально, подписано каким-то пользователем, или вы хотите зашифровать письмо в его сторону, то с этим письмом приходит, собственно, сертификат этого пользователя, ну, в случае с MIME. То есть помимо письма, например, которое настолько подписано, а не зашифровано, приходит сертификат пользователя, и все сертификаты от этого пользователя до какого-нибудь публичного корневого удостоверяющего центра. Ну, например, вот в случае одной из компаний, где я работал в прошлом, там конструкция выглядела примерно так. Был корневой CA, который принадлежал бельгийской компании, маленькой, которая не выполняла фактически ничего, кроме нотариальных функций, а также владение этим CA, владение сертификатом, который существовал во всех копиях Windows, которые распространяет Microsoft. Вот. Если вам интересно, вы можете, в принципе, сами взять там свой дистрибутив, ну, собственно, либо свою винду. В случае винды надо открыть Microsoft Management Console, там добавить Snap сертификаты, по-моему, называется, вот, и там открыть корневые удостоверяющие центры. Вы посмотрите, какое количество сертификатов к вам прилетает. В случае OpenSSL, как правило, ну, то есть в случае Linux, соответственно, как правило, у вас это все будет лежать где-нибудь в ETC SSL или ETC Certificates какой-нибудь, или ETC Certs. Вот. И там, соответственно, вы увидите тоже гору файлов, которые содержат все эти сертификаты. Вот. Собственно, эта компания выдавала сертификат сначала сама себе, там, по определенным соображениям безопасности. После этого вот этот сертификат, который она выдавала сама себе, уже был выдан нашей компании. То есть подписывал сертификат нашей компании. И, соответственно, наша компания уже могла таким образом генерировать сертификаты, ну, то есть подписывать любые приватные ключи, и мы, соответственно, подписывали ключи своих пользователей. То есть вот здесь уже находится пользователь. Вот примерно таким образом выглядит иерархия в обычной жизни. Но иногда бывает еще глубже. Вот. Значит, какие проблемы с этой схемой? Ну, VeriSign, прямо скажем, пользователям для SMIME сейчас не очень бюрократически выдает сертификат. Любой желающий может, по-моему, на год сертификат получить бесплатно совершенно. Вот надо просто заполнить форму на сайте, и они бесплатно выглядят. Они за, сейчас мы дальше поговорим, они за SSL сертификаты деньги берут, за это ни денег не берут. Форму просто заполняйте, вам на e-mail приходит подписанный. Вот. Не очень большая проблема. Проблема возникает для криптопараноиков в том, что это неизвестная компания, находящаяся неизвестно где, с какой-то стати начинает удостоверять каким-то образом мое присутствие в интернете. Это первая проблема. Кроме того, не знаю, насколько сейчас это актуально, но так ради интереса, какое количество народу пользуется не до конца лицензионным программным обеспечением? Есть такие люди, да? Вот представь себе, вы купили диск на каком-нибудь ларьке, или там, не знаю, где они сейчас продаются, без понятия. Или закачали из интернета. А, да, господи, сейчас же из торрентов все качают. Точно, глупость какая. Закачали дистрибутив из торрентов. Вот. И вам прилетело вместе с этим дистрибутивом совершенно неизвестное количество сертификатов, в том числе и корневых сертификатов, происхождение которых, как и происхождение торрента, на самом деле вы никогда не знаете. Вот. Ясно, что вот человек, который находится на верхушке, вот здесь вот, он может выписать любой сертификат на любого пользователя в мире. Вот эти компании, которые вот здесь находятся, поэтому, как правило, являются относительно небольшими и несут только на себе только нотариальные функции. Ну, то есть вот выступают как нотариусы такие, да, не имеют никакой заинтересованности ни в каких иных делах. Исключение составляет, собственно, компания VeriSign. Вот, которая, ну, как я сказал, там немножко странно, она через опосредованно контролирует, ну, большую часть, на самом деле, тех корневых сертификатов, которые прилетают в обычной операционной системе. Ну, в частности, вот те из вас, кто пользуется Ubuntu, я не знаю, знают вы, не знаете, вы не знаете, на чем Shuttleworld заработал с первой свои деньги. Не знаете, да? Сегодня день анекдотов. Майкл Шаттлвуд, Майкл он, да? Марк. Шаттлвуд заработал первые свои деньги, создав корневой сертификат, корневой удостоверяющий центр. Он в своем гараже поставил компьютер. Вот. В то время фактически существовала только компания VeriSign, которая продавала эти сертификаты обычным пользователям, там примерно по $100, по-моему, а серверный сертификат она продавала там долларов по 500, по-моему. Как-то так. Вот, Shuttleworld поставил в своем гараже компьютер и начал сертификаты раздавать там, ну, не знаю, в 10 раз дешевле примерно, ну, грубо говоря. Вот, собственно, на этом он там за 2 года стал миллионером, вот, но не совсем на этом, как бы его компания очень активно начала работать, вот, и VeriSign ничего не оставалось, кроме как купить его, потому что иначе он портил их весь бизнес. Вот, таким образом VeriSign купил компанию, господи, как же она называлась-то? Татва, как-то так, да? Тафта. Вот. VeriSign купил Тафта там за какие-то деньги, вот. И после этого как бы начал контролировать вот выдачу сертификатов этим. Там все вернулось с точки зрения ценника практически на круги своя. Ну, они это держали как могли до своего времени. Вот. Собственно. Еще раз, нужно понимать, что если кто-то в интернете когда-нибудь договаривается с компанией Microsoft о том, что их сертификат ляжет в корневые Certification Authority винды, то это значит, что все пользователи в мире будут доверять тем сертификатам, которые человек выдал. Вот он может любой сгенерировать. Но хуже того, ладно бы это относилось только к корневому сертификату. На самом деле в этой цепочке любой участник, владеющий удостоверяющим центром, какая бы цепочка была, сколько бы длинная она ни была, кроме, собственно, последнего пользователя, который несчастный и бесправный. Любой удостоверяющий центр в этой цепочке может выдать любой сертификат для любого пользователя в интернете. Технически это ничто не мешает ему это сделать. Почему ничто не мешает ему это сделать? Смотрите, в тот момент, когда компания начинает общаться с VeriSign и просит VeriSign выполнить вот такую вот процедуру. VeriSign ничего не знает о том, какие сертификаты впоследствии будет выпускать эта компания. Ну, потому что сначала мы договариваемся с VeriSign о том, что нам надо наш ключ подписать, а уже потом мы своим ключом начинаем подписывать все остальное. Вот. Это означает, что, в принципе, любая компания, у которой есть удостоверяющий центр, может выдать там сертификат для вас, для меня, для, не знаю, www.amazon.com, для paypal.com, для чего угодно. Вот. И это происходит потому, что в тот момент, когда мы проверяем вот здесь вот сертификаты, мы априори доверяем каждой подписи, которая встречается нам в нашей цепочке. Какой бы длинной вот такая цепочка подписей ни была. Это, естественно, создает определенную проблему. Во-первых, это создает определенную проблему для компаний, которые, собственно, договорились за деньги с Microsoft, что только они будут выпускать такие сертификаты. Вот. А во-вторых, это просто создает определенную проблему доверия в интернете. Ну, потому что всякий, кто заплатил сколько-то денег этим компаниям, может выпускать свои сертификаты налево и направо, как ему нравится. Вот. Чтобы этого избежать, существует ряд вспомогательных механизмов, которые позволяют более-менее эту систему держать, так скажем, в динамическом равновесии. Какие это механизмы? Первый механизм — это так называемые списки отзыва. Предположим, в какой-то момент Ева узнает, что Чарли алкоголик и пьяница, и выдает свои сертификаты налево и направо, кому ни попадя. Или, например, что Чарли потерял свой приватный ключ каким-то образом. Этот приватный ключ стал известен посторонним лицам. Что может сделать в этой ситуации Ева? Ева может опубликовать некоторый список. Список называется CRL, Certificate Revocation List, в котором укажет, что сертификат, который был выдан Чарли, больше не имеет силы. Ева в нашей идеологии, вот в этой древовидной, Ева находится на вершине доверия, и поэтому все участники сети доверяют Еве. То есть, что сказала Ева, так оно на самом деле и есть. Предполагается, что Ева находится настолько высоко над вашими финансовыми операциями, или там в реальной жизни компании VeriSign настолько нет дела до того, что вы там покупаете на eBay или на PayPal, или за что вы платите Яндекс.Деньгами или WebMoney, что VeriSign никогда не опустится до того, чтобы нарушать свою бизнес-этику и не отнимать сертификаты там, у плохих, и наоборот продолжать держать сертификаты у плохих ребят. Вот. Поэтому один из способов – это опубликовать список номеров сертификатов. Собственно, все сертификаты, которые выдаются вот таким образом, все публичные ключи, имеют номер, опубликовать список этих номеров и подписать этот список, как обычно, ключом Евы. Вот таким образом. Вот. В свою очередь, точно так же Чарли, если он в какой-то момент узнает, что ключ Алисы там исчез, он потерян, то Чарли точно так же может создать такой список, поместить туда номер сертификата, выданного Алисе, и опять же этот сертификат перестанет быть действительным. Каким образом это работает в реальной жизни? В тот момент, когда Боб хочет начать общаться с Алисой, он получает этот сертификат, помимо того, что он проверяет вот такую вот цепочку доверия, он заодно должен проверить проверить все списки отзыва, которые во всех этих сертификатах присутствуют. То есть эти списки – это на самом деле файлы, которые опубликованы по определенным адресам в интернете. Вот. Собственно, сам содержимое этого файла, оно содержится в самом сертификате. То есть адрес, точнее, этого файла содержится в самом сертификате. И когда вы получаете, ну, если у кого-то под рукой винда есть, вы можете открыть и посмотреть, как это выглядит. Можно было, конечно, вот как раз это можно было бы на экран вывести. Ну ладно. Можете посмотреть, и вы увидите, что когда вы открываете произвольный сертификат, там помимо сведений о публичном ключе как таковом, например, есть сведения о том, кем выдан этот сертификат, собственно, кто подписал, кто выполнил вот эту вот подпись первую, где хранятся списки доступа, то есть есть URL, там HTTP, что-нибудь. Вот. А по этому URL там просто лежит файлик, который можно скачать, и в этом файлике написаны все номера всех отозванных сертификатов. Вот. Ну и, наконец, у каждого сертификата есть еще один атрибут, который очень удобен. Это время жизни. Когда мы говорили, если помните, про симметричные ключи шифрования, мы говорили о том, что полезно время от времени ротировать используемые ключи шифрования на тот случай, если у нас каким-то образом конфиденциальность нашего секретного ключа была нарушена, а мы об этом ничего не узнали. Примерно такая же логика была озвучено компаниями, которые реализовали эту поддержку времени жизни сертификатов в своих системах. И нацелена она в первую очередь на то, чтобы контролировать те сертификаты, которые за давностью времени просто люди перестали использовать, и никто не знает, что там стало с этим ключом вообще. Ну, представьте себе, там прошло 50 лет, этот ключ теоретически еще может использоваться. Практически все уже забыли давно, где он находится и что с ним сделать, не дай бог он попал в какие-то плохие руки. Поэтому у всех выпускаемых сертификатов, как правило, указывается время жизни. Там с определенного срока и по определенный срок которая невалидна. Как правило, время жизни составляет ну, от 1 до нескольких лет. Да, это тоже действительно это тоже важный аспект. Поскольку криптографические атаки становятся все изощреннее и изощреннее, никогда нельзя знать, что там произойдет через какое-то время. И, возможно, там, алгоритмы, которые используются сейчас, будут недействительны, а сертификаты, которые используются сейчас, тоже не стоит использовать. Собственно, прямо сейчас происходит такая проблема с сертификатами, где, где размеры ключей составляют 1024 бита, для RSA ключей я имею в виду. Вот. По нынешним меркам они уже близки к границе доверия, ну или некоторые могут считать их уже недоверенными сейчас. Вот. И поэтому я вот не помню, Mozilla уже отзывает их, да? Вот. Ну вот, например, на текущий момент Mozilla Foundation из браузера Firefox отзывает использование сертификатов с длиной ключа 1024 бит. Вот. Предполагается, что постепенно вот этот вот движение, оно будет таким плавным и удобным для всех пользователей. Ну да, собственно, корневой сертификат компании RSA, например, валиден до 2028 года. Вот. 1024. Ну, надо понимать, что когда RSA, ну, опять же, это, понимаете, как это немножко анекдотичная история. Собственно, как организовалась компания VeriSign? Сначала была компания RSA. В компании RSA было 3 человека. Ридер, Шамир и Эдельман, которые придумали этот алгоритм. Вот. К ним там присоединилось еще, ну не знаю, ну 10, ну 15 человек. Ну, то есть RSA была очень-очень маленькая компания. Вот. Единственное, чем она занималась, на то, на чем она зарабатывала деньги, она лицензировала свой алгоритм там, разным производителям. Вот. Поскольку криптография тогда была еще достаточно туманная область, вот, они лицензировали, собственно, RSA, они лицензировали, ну, наверное, какой-нибудь там из RC алгоритмов, я думаю. Вот, тоже по лицензии они его предлагали. Вот на этом деньги делали, больше, ну, собственно, ничего особо не делали. Вот, ну и стандарт они потихонечку это разработали. Вот, а потом в какой-то момент из компании вышло два человека, из офиса компании вышло два человека, перешло через дорогу и там основала компанию VeriSign. Ну, в буквальном смысле так и было. Там какое-то время, ну, собственно, я вот еще в RSA, когда был, я застал момент, когда VeriSign и RSA, они, ну, это вот близнецы-братья практически там. Есть определенные обиды там друг на друга, но в целом как бы очень это все близко. Вот. Они просто вышли и основали первый в мире вот, удостоверяющий центр. Вот. Потому что RSA как разработчик вроде как считалось, ну как-то не очень это правильно, давайте мы сделаем отдельную компанию, вот она будет такая нотариальная, вся чистая-чистая. Вот. У нее не будет коммерческих интересов никаких, она будет только заниматься удостоверяющим центром. Вот. В процессе, правда, VeriSign подгреб под себя еще 4 корневых name-сервера. Вот. Скупил еще парочку, троечку, десятков Certification Authority. Вот. Ну, да, и они абсолютно не заинтересованы. Вот. Ну, а тем временем, кстати, RSA сами начали выпускать сертификаты. У них есть корневой удостоверяющий центр свой. Вот. В общем, примерно таким образом это все работает в случае... Никак. Никак. Это тоже одна из проблем. Значит, итого, вот в этой схеме мы наблюдаем следующие проблемы. Первое. Мы доверяем навсегда, навечно, клянемся вечной любви компании, которая выпустила корневой удостоверяющий сертификат, про который мы не знаем, ну, фактически ничего. Это одна проблема. Хуже того, на самом деле мы доверяем всем компаниям в цепочке. Вообще, точнее, всем тем там, компаниям или частным лицам, неважно, которые подписывают наши сертификаты. То есть, чтобы пройти по вот этой вот цепочке доверия, нам нужно, чтобы действительно быть уверенным, что Боб – это Боб, нам надо доверять всем тем людям, которые у нас в этой цепочке присутствуют.
В чем тогда смысл коммерческой
заинтересованности всех таких, если все равно у нас на первом уровне коммерческой
заинтересованности?
Почему? Вот здесь у нас не заинтересованы. Вот сюда? Вот здесь. Ну как, еще раз. Вот эта компания в нашей мифологеме, она коммерчески не заинтересованная.
Ну хорошо, да? А у тебя ниже уже заинтересованная.
Ну, как правило, вот здесь вот это компания, в которой работает вот этот пользователь, с которым мы общаемся. Предполагается, что если у нас есть вот такое дерево, да, то логично доверять компании, с которой мы общаемся, и с сотрудником, с которым мы общаемся. Еще раз. Эта схема построена для того, чтобы корпорации работали с корпорациями в основном. Разработана компанией для корпорации, для корпораций. Вот. В основном она хорошо работает так. Вот. Но это верное наблюдение, поэтому, собственно, вот эта большая проблема существования только древовидной топологии. В X509 версии 3, осознавая слабость этой проблемы, мы пытались придумать другие недревовидные топологии. Вот. К сожалению, в реальности имплементация… Ну, Microsoft просто плюнул на это. Вот. А когда Microsoft на это плюнула, то, в общем, все остальные сказали, ну, нам тоже не надо. Зачем? Ну, как бы, если это все равно не будет работать на там, 95% операционных систем в мире, то зачем вообще заморачиваться реализацией этой конструкции? Вот. Ну, примерно так. Microsoft в какой-то момент потеряла любовь к вообще этой криптографии всей. Я не знаю, что с ними случилось. Там в районе 2001-2002 года. Ну и как бы и все. VeriSign после этого, она в определенном смысле выпала из обоймы. Вот. Хотя VeriSign, они очень-очень интересная компания, про которую очень мало известно. Например. Вот, значит, итого, первая проблема. Необходимость доверия всей цепочке, попытка ее решить, создание других недревовидных структур. Вторая проблема – это, собственно, получение все равно вот этого вот начального доверия. Вывод – эта конструкция хорошо работает в случае иерархии. Давайте закроем дверь, откроем окно, если можно. Тут душновато. А если вам там потом холодно станет, дуть будет, то опять сделаем еще разок. Что-то на самом деле. Так вот, понимая… в определенном смысле проблемы с этим связаны, Фил Циммерман решил разработать немножко другой подход, автор PGP. Немножко другой подход к организации доверия во всей, между всеми ключами, которые существуют в интернете. В модели PGP, модель PGP называется Web of Trust, сеть доверия. Собственно, основное ее отличие состоит в том, что Web of Trust — это не дерево, это любая другая топология, любой направленный граф. То есть в случае, если у нас есть Алиса, Боб, Чарли, Дитер, Ева, то они могут как-то… как им удобно обозначить свое доверие друг другу, подписывая чужие публичные ключи. Когда создается такой направленный граф, то предполагается, что, например, если Дитер хочет писать Бобу, то потому что Дитер доверяет Еве, Алисе, а Алиса доверяет Бобу, то у Дитера возникает вот такая вот цепочка доверия. Причем, если расширять эту конструкцию чуть-чуть дальше, то, или, например, если Ева у нас хочет писать Чарли, то, ну, предположим, может быть такая проблема. Предположим, Ева пишет Чарли через вот такую цепочку. Алиса, Боб, и после этого Чарли. Если вот этих вот, вот этого доверия у нас нету. Смотрите. С точки зрения Евы, тогда все доверие, которое относится к Чарли, всегда проходит через Алису. В принципе, Алиса могла бы подделать тогда все сертификаты, точнее, все открытые ключи Чарли. Ева об этом никогда бы не узнала. Чтобы решить эту проблему, в случае Web of Trust существуют множественные пути доверия. И считается хорошим тоном расширять количество этих путей доверия. Положим, у Евы, которая доверяет не только Алисе, но и Дитеру, есть второй способ получить публичный ключ Чарли, вот по такой цепочке доверия. Таким образом, пока Алиса и Дита друг с другом не заговорились, Ева будет иметь надежный способ получить такой ключ. Собственно, в этом состояла идея Циммермана, который, как я сказал, писал уже, в отличие от корпорации, для корпорации, человек писал для людей. Вот. И он считал, что в этом случае никакое ни зловредное правительство, там, ни вообще какие-то зловредные люди не смогут никогда нарушить такую более сильно связанную, сильнее связанную сеть доверия, чем, чем иерархическая, которая существует в случае РСА. Вот. Основным способом расширения таких цепочек доверия является проведение так называемых кейс-айнин-пати. То есть таких встреч, личных встреч людей, при которых они удостоверяются, что конкретный человек является тем, за кого он себя выдает, и подписывают его публичный ключ. После того, когда они публичный ключ подписали, они его публикуют на кейс-сервере, и таким образом подписанные ключи таких людей, они оказываются на кейс-сервере, и вы создаете тем самым общественное благо, расширяя сеть доверия и повышая доверие в интернете в целом. Вот. Сегодня после окончания лекции желающие, собственно, могут лично, те, кто прочитали How to, как это делать, поменяться своими ключами доверия и начать пользоваться ПГП. Вот. С этим понятно? Каким образом отличается идеология доверия в PGP от идеологии доверия в X509? Примерно понятно? В реальной жизни, в случае Web of Trust, минимальное количество желаемых путей доверия является это 3. То есть, чтобы всегда было возможно, если что, голосование. Вот. Опять же, если вы не изменяли настройки ГПГ по умолчанию, то оно там будет 3. Вот. Кроме того, Ева может, есть локальный признак, про который Ева в данном случае может про каждого пользователя сказать, доверяет ли она вообще его праву подписывать чужие ключи. Такая локальная настройка. То есть я могу, например, сказать, что там, я про Дениса Юрьевича знаю, что он ответственно подходит к проверке чужих ключей, и я могу доверять его подписи на чужих ключах. Вот. А про какого-нибудь другого человека я, например, могу думать, ну, он не очень ответственно подходит, и, например, уровень доверия к его ключам понизить. И собственно, такая возможность есть. Вот. Она немного усложняет схему, то есть какие-то стрелки становятся там более тяжелыми, какие-то менее тяжелыми. Вот. Но смысл все равно остается примерно таким. Направленный граф сильно связанный в теории. Не обязательно, то есть древовидный. Вот, пожалуй, с этим все. Что? Значит, что такое кейс-сервер на самом деле? Кейс-сервер в этой ситуации — это ничего больше, кроме как каталог подписанных ключей. Он никакой функции, кроме функции газеты, где написаны эти ключи, он не выполняет. Причем даже не обязательно, во-первых, не обязательно, чтобы этот кейс-сервер существовал. Можно просто обмениваться ключами, подписанными по электронной почте, там как угодно. Можно их на веб-страничке печатать. Вот. А во-вторых, совершенно не обязательно, чтобы этот кейс-сервер полностью гарантировал целостность. Потому что поскольку ключи подписаны как таковые кем-то, то если вам с кейс-сервера придет ключ, который, целостность которого нарушена каким-то образом, то ваша программа PGP, она, например, просто его не примет. Вот. Или там не сможет проверить на нем электронную подпись от вашего доверенного пользователя. Вот. Хотя, естественно, для распространения ключей кейс-сервер очень удобен. Да? Все ключи находятся в одном месте. Ну, то есть, если вы. И кейс-сервер, как правило, поддерживает функцию поиска. Если вы пойдете на там, любой распространенный кейс-сервер, поищите там мой email, вы найдете мои PGP-ключи. Вот, к примеру. Пожалуй, это что касается защиты на уровне приложения. С этим понятно? Понятно, отлично. Следующий уровень — это уровень, как он правильно называется, господи? Сеансовый? Транспортный — это, наверное, уже… А, тут сетевой называется, да? Я не знаю, как это… Окей, anyway. Когда у нас устанавливается полноценное end-to-end соединение, то может возникнуть желание зашифровать это соединение вот на этом уровне, да? Зашифровать сам факт, не файлы, которые передаются внутри установленного соединения, а, собственно, сам факт соединения, трубу. Для этого используется набор протоколов под общим названием SSL, Secure Socket Layer, SSL или TLS. Ну, строго говоря, да. Но зато они работают ниже, чем PGP и SMIME. Нет, я не согласен. TLS не имеет никакого понятия о содержимом данных. TLS шифрует трубу. Протокол должен иметь понятие TLS, но PGP в этом смысле на самом деле работает, если говорить там в терминах ISO, то PGP работает где-нибудь на уровне представления, если быть до конца честным. А TLS работает, ну, где-то, наверное, тоже на уровне представления, но ближе уже к транспортному уровню. Но поскольку все эти модели... Но поскольку модели вообще эти все мертворожденные, вот, то как бы, где оно там реально, мне тяжело сказать. Факт, что шифрование, которое реализовано внутри TLS SSL, находится уровнем ближе вниз, ближе к железу, чем, собственно, шифрование на уровне PGP и SMIME. Вот. Каким образом работает эта конструкция, как правило? Есть фактически два основных режима. Первый режим — это когда клиент подключается к серверу, и за счет того, что клиент знает, к какому порту он подключается, HTTPS, за счет того, что он знает, к какому порту он подключается, то он знает, что на этом порту у нас будет зашифрованное соединение нас ожидать. Дальше он выполняет примерно те действия, о которых мы говорили на прошлой лекции. Клиент и сервер начинают общаться, вырабатывается сеансовый ключ, например, с помощью Диффи-Хеллмана. При необходимости они обмениваются сертификатами. Причем нужно отметить, что в случае SSL компания RSA, которая подсуетилась, используется только инфраструктура X509. Других вариантов быть не может. Сертификат, который предъявляет сервер клиенту или клиент серверу, всегда является сертификатом X509. Вот, там уже никакого PGP не существует. Хотя теоретически мог бы существовать. Вот. После этого все данные, которые передаются после того, как сеансовый ключ выработан, уже все данные внутри этой трубы зашифрованы и передаются в таком зашифрованном виде. Какие здесь у нас есть достоинства, какие недостатки? Достоинство в том, что наше приложение больше не надо адаптировать под требования по безопасности. То есть мы можем не шифровать нашу почту. Например, при общении там с каким-нибудь веб-сервером с интерфейсом электронной почты, не знаю, там mail, Яндекс.ру, вот, у нас данные, которые у нас передаются между нами и сервером, они будут зашифрованы. Если мы используем... типичный пример, когда это происходит, это использование протокола HTTPS. Когда по тому, что мы подключаемся к другому порту, в данном случае к порту 443, в случае HTTPS, а не к порту 80, как в случае HTTP. Подключаясь к другому порту, и, собственно, видя, что у нас в браузере там другой протокол, мы можем понять, что вот здесь мы ожидаем шифрования. Клиент понимает это. Это один из способов. Второй способ — это использовать возможности протокола для того, чтобы клиент или сервер сказали друг другу: а теперь у нас начинается зашифрованное соединение. Самый распространенный пример в этом случае — это SMTP с так называемым механизмом Start TLS. Каким образом это работает? Обычным, совершенно стандартным образом на 25-й порт, на тот, который всегда используется. Клиент подключается к серверу, передает там обычные команды, там hello, домен. Вот. После этого в какой-то момент сообщает команду Start TLS. Это служит сигналом серверу для того, что с этого момента у нас начинается зашифрованное соединение. И дальше опять же начинает отрабатываться тот же самый механизм, о котором мы говорили в прошлый раз. Клиенты сервера обмениваются сертификатами, вырабатывают сеансовый ключ через Diffie-Hellman и так далее и тому подобное. Да? Вот. Два основных механизма. Либо отличаются по порту, как в случае HTTPS, либо реализуются средствами протокола. Но самый распространенный пример — это Start TLS в X25. Достоинство, как я сказал, в том, что приложению надо меньше знать о шифровании, которое у нас есть. Да? Нам не надо шифровать почту как таковую. Мы можем позаботиться о том, что когда наш браузер разговаривает там, с mail, Яндекс.ру по HTTPS, то наше письмо ушло зашифрованным в Яндекс. его никто по пути не прочитал. А Яндекс, когда общается с Гуглом, например, по протоколу SMTP, то они друг с другом установят зашифрованную трубу, сделают старт TLS, и опять же письмо будет передано между ними в зашифрованном виде, и злоумышленник его в сети не увидит. Правда, в этом случае, конечно, нужно доверять Яндексу и Гуглу, что системные администраторы там не будут читать вашу почту. Это второй способ шифрования. Вот. Собственно, в этом его достоинства и недостатки. Ну, наконец, когда мы хотим, чтобы вообще никто ничего не знал, кто с кем общаемся, то логично использовать шифрование на уровень еще ниже, еще ближе к IP, или с точки зрения некоторой логики ниже, чем IP. Уж не знаю, как там это. Этот механизм называется IPsec или IP security. Каким образом работает IPsec? IPsec не придумывает ничего нового, кроме как берет наш пакет IP, в том числе с IP-адресами получателя и отправителя. Может, в транспортном режиме может. И добавляет к ним еще один заголовок. Заголовок он в любом случае добавляет. В этом заголовке, да, строго говоря, Жень прав, может существовать два режима. Один так называемый туннельный, а второй транспортный. Сейчас я говорю про туннельный режим. IPsec берет целиком IP-пакет, целиком его зашифровывает и добавляет к нему заголовок, в котором содержатся, например, могут содержаться совершенно новые другие IP-адреса отправителя и получателя. Как это выглядит в сети? Вот наша сеть одной организации, вот сеть другой организации. Здесь у нас там сетка 10, 1 чего-нибудь. Здесь у нас сетка там, 10, 2 чего-нибудь. А здесь наш дикий интернет. 192, 168 чего-нибудь. На границе вот здесь находится криптомаршрутизатор, и вот здесь находится криптомаршрутизатор. Мы посылаем пакет от пользователя 10.2.1.1 пользователю 10.1.2.2. Этот пакет доходит до граничного маршрутизатора. Граничный маршрутизатор берет его, целиком шифрует и добавляет, ну, например, вот здесь у нас IP-шник 192, 168, 10, 1. Здесь у нас 192, 168, 10, 2. И добавляет в качестве адреса отправителя 192, 168, 1, 1. 10.1, а в качестве адреса получателя 192, 168, 10.2. Таким образом, злоумышленник, который у нас находится вот здесь в диком интернете, не знает, какие хосты на самом деле общались друг с другом, потому что информация о их соединении полностью зашифрована. Общение двух криптомаршрутизаторов с точки зрения выработки сеансовых ключей и всего остального практически ничем не отличается от работы протокола SSL. Разве что там используется отдельный выделенный канал, и специальный протокол, который называется IKE. Internet Key Exchange, или SAKMP. И он использует UDP под 500. Поэтому, например, во всех Windows в мире UDP под 500 по умолчанию открыт. Там работает IKE, потому что IPsec не реализован. Вот. В случае транспортного режима вот такой вот подмены не происходит целиком, а шифруется, ну, вот примерно так. То есть, грубо говоря, все, кроме IP-адресов, но опять же там с определенной натяжкой. Вот. И таким образом, хотя злоумышленник может узнать адреса отправителя и получателя, но, например, он не знает, какой протокол там был внутри, там TCP, UDP, ICMP или еще что-нибудь. Хотя он может делать очень интересное заключение. Так вот, с точки зрения общения двух маршрутизаторов вот здесь вот друг с другом, в момент, когда они договариваются о ключах шифрования, львиная доля обмена очень похоже на то, что мы обсуждали на прошлом занятии. Опять же, обмен сертификатами, выработка сеансового ключа по Диффи-Хеллману, но используя специально выделенный протокол IKE и порт UDP 5500. Вот. Какие здесь достоинства, какие недостатки? Ну, опять же, достоинство в том, что мы скрываем, в принципе, имеем возможность, точнее, скрыть трафик совсем целиком, полностью. Более того, мы можем при желании скрыть само существование трафика, потому что вообще есть у нас трафик, нет между двумя компаниями. В принципе, мы можем совершенно спокойно вот здесь вот гнать мусор в тот момент, когда у нас трафика нету. Поскольку зашифрованный мусор ничем не отличается от зашифрованного полезного трафика, то злоумышленник никогда не будет знать, вообще есть у нас обмен информационный или нет. Постоянно что-то идет. Вот. В некоторых случаях это очень-очень важно, потому что в некоторых случаях просто наблюдение за сетевым трафиком способно атакующему дать определенную информацию. Ну, не знаю, в качестве параноидального примера могу предложить вам историю о том, как за день до нападение Грузии на Абхазию или нападение России на Грузию, в зависимости от версии, которая излагается. Радиостанции, молчавшие достаточно долго радиостанции Соединенных Штатов, общающиеся с ну, то, о чем я вам рассказывал на первой лекции, там, номерные станции, вот, они передали ряд сообщений для там, агента номер 431 или 413, не помню сейчас, вот, буквально там за 2-3 дня. Вот. И в частности было хорошо известно, что эти станции они работают на как раз Ближний Восток, на территорию там, рядом с Грузией, Турцией, вот, на тот район, с Кипром передавался. Вот. То есть сам факт, например, создания какого-то сетевого трафика, вот, он в некоторых случаях злоумышленнику тоже может какую-то информацию дать. Не знаю, дал ли он наши радиоразведки чего-то или нет. Да, ну или хорошим ребятам. Вот. Какую-то полезную информацию. Вот. Поэтому здесь ее можно скрывать. Недостаток этого, самый крупный, состоит в том, что нам приходится шифровать весь трафик, потому что здесь мы, как правило, не знаем вообще, какой трафик полезный, какой бесполезный. Это значит, что, как правило, к этим устройствам предъявляются более высокие требования по производительности. Ну, то есть, вот представь себе, нам надо здесь зашифровать какой-нибудь гигабит. Ну, по нынешним меркам гигабит, например, не проблема. Вот. А зашифровать 10 гигабит между двумя каналами – это достаточно сложная задача, если мы хотим это шифрование делать в реальном времени. Нет, не обязательно шифровать, но если мы говорим про шифрование. Вообще…
Я имею в виду, что он не умеет скрыть режим «гнать шум», и зашифровать его в любом случае будет.
Нет, это нельзя делать, потому что иначе злоумышленник может теоретически увидеть разницу в протоколах. В паттернах передач. Я бы не рисковал на этот счет. То есть куда логичнее шифровать весь паттерн. А кроме того, ну, например, представим себе, да, у нас здесь не только переписка ходит, там, например, еще пинги какие-нибудь, да. Пингов может быть много, какой-то львиная доля трафика, там 5%, например, да. По идее, в случае работы на уровне приложения мы бы могли не шифровать такие вещи вообще никак, да? Шифровать только то, что нам надо. А вот в этой ситуации мы вынуждены, как правило, шифровать там все сетевые соединения. Вот. Потому что, ну хотя вот здесь можно какие-то различия делать, но, как правило, никто этого не делает. Когда мы хотим гнать шум постоянно, то можно на самом деле на канальном уровне шифровать еще. Я просто сегодня про канальную шифрацию ничего не говорил, вот. Но тогда это удобнее делать там. Но в любом случае, вот здесь потребность производительности, она намного-намного выше. Это главная проблема. Как правило, такое решение, оно более дорогое, чем там, PGP, который можно сделать на обычном PCK любому желающему. Вот, пожалуй, на сегодня все. Те, кто принес свои PGP-ключи и хочет, чтобы я их подписал, может подойти ко мне, а также поменяться друг с другом. Спасибо. Все, есть ключ.